Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшняя вторая передача посвящена трактовке Николая Семеновича симфонических поэм Ференца Листа. Но вначале прочтем фрагменты из нескольких писем Голованова. Голованов родным. Марина Ди Пьетро Санта, 13 августа 1925 года. После Сальса мы ночным поездом выехали в Пизу, куда приехали в 4 часа утра. Переехали Ампеннины. Была очень светлая лунная ночь. Мы проехали 38 туннелей, из которых некоторые были по 15 минут. Поезд был переполнен, и соседи наши, очень интеллигентные и живые итальянцы, о многом нам рассказывали, так что переезд прошел совершенно незаметно. Утром, как только встали в Пизе, сейчас же пошли правильнее, поехали на городскую площадь, где рядом стоят изумительный по красоте собор, при нем баптистерия и крещальня, и знаменитая на весь мир падающая башня, колокольня Кампанила. Дивное утро, жгучее солнце, голубое небо и эти три здания – все это было настолько красиво, что умилило нас до слез. А на горизонте синие в дымке горы и рядом река Арно. Очень многоводная. Более красивой площади, пожалуй, нет нигде в мире. Площадь совершенно пустая, очень широкая, не в пример улицам Пизы, настолько узким посредневековым, что проехать может только один экипаж, исключая, конечно, 2-3 главных улиц, впрочем, тоже очень узких. Остатки старой стены, напоминающие, как все старые 13-15 века постройки Италии, наш Кремль, который был построен итальянцем Фиораванти. Когда мы зашли в собор, мы не могли ничего сказать от восхищения. Настолько все это красиво. Цветной мрамор, колорит изумительный. Какой-то необыкновенный потолок мозаики, напоминающий громадные вознесцовские полотна. Ряд дивных картин и очень много скульптуры. Трое бронзовых дверей дивной работы, где очень тонко и мелко изображается вся земная жизнь Христа. Когда мы перешли в баптистерий, то есть крещальню, составляющую в Италии неизбежную часть всякого большого собора, то мы были поражены строгостью и гармонией архитектуры и необычайно высоким куполом. Потом сторож показал нам настоящее чудо акустики. Он брал голосом наподобие трубы несколько звуков одного аккорда, и целый аккорд, как дивный орган, звучал минуту. Такой акустики нет нигде в мире. Антонина Васильевна попробовала тоже петь, и это было еще лучше. Нас это чудо совершенно поразило. Голованов родным. Марина Ди Пьетро Санта. 24 августа 1925 года. Мы живем по-прежнему. День похож на день, но все дни по-прежнему очаровательны. Море дивное, горы и природа вообще очень красивы. Особенно интересны краски в часы заката. В такое время море принимает какую-то восхитительную окраску, ежеминутно меняющую свои цвета, а горы затягиваются фиолетовой дымкой. Или недавно утром воздух был как-то особенно прозрачен, были видны специи с ее заливом, целый ряд вилл далеко в горах. Я побежал за аппаратом, и пока все приготовил для снимка, от нагретой солнцем воды и воздуха появилась фиолетовая дымка, и ничего, кажется, не вышло путного. Очень жаль, что в течение дня бывают моменты исключительной красоты. Хочешь их зафиксировать, ничего не получается. Голованов родным. Вьен, Вена, 27 июня 1926 года. Вечером старается быть в театре. До сих пор были два раза подряд в опере. Смотрели «Розенкавалер» Рихарда Штрауса и новую оперу Гуго Вольфа «Коррехидор» из «Испанской жизни». Билеты получить очень трудно. Все абонементы и билеты очень дорогие, не то, что у нас в России. Оркестр прекрасный и в смысле музыкальной дисциплины лучше нашего. Дирижеры первоклассные, певцы чудесно поют, очень музыкально, ритмично, но голоса, вернее, постановка типично немецкие, оставляют желать лучшего. Постановка примитивная, игра артистов неважная, но техника сцены первоклассная, свет, декорации, перемена актов поразительные. Голованов А.В. Богданович, Александр Владимирович Богданович, солист Большого театра. Тиберда, 26 июля 1928 года. Это как раз начало шумной кампании Головановщины. Милые и дорогие друзья, Саша, Сережа, Степан Евтропович и Коля. Имеются в виду Сергей Мигай, Степан Трезвинский и Николай Озеров, солисты Большого театра. Здесь великолепно. Прекрасный воздух, совсем не жарко. Перепадают дождички, а в горах в это время выпадает снег. И часто на утро окрестные горы серебрятся снежком, и общая картина гор делается совершенно иной, чем накануне. Мы с Антониной Васильевной много гуляем, читаем. Живущий по соседству с нами Халатов подарил нам много книг. Мы их, в свою очередь, подарили в здешнюю библиотеку. Много занимаемся спортом. У нас, как и везде, в ЦКБУ. ЦКБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых. Со дня ее организации Голованов был ее активным членом. У нас, как и везде, в ЦКБУ избрано правительство. В состав кабинета вхожу и я с портфелем наркомспорта. Особенно все здесь увлекаются волейболом. Я организовал спартакиаду, во всесоюзном масштабе, конечно. Играли 5 команд, мужчины и женщины отдельно, вместе. Затем был матч ЦКБУ и соседней дачи Бадук. В качестве призов были розданы 6 бутылок вина. Я сделал такие блестящие успехи по волейболу, что аут имени Голованова известен далеко за пределами Цикубердинской республики. Я серьезно подумываю о перемене специальности в надежде, что какой-нибудь большой нарпит пошлет меня в качестве чемпиона за границу. Вообще время здесь бежит очень быстро и незаметно. Я подобрал себе 2 спутников, московский пианист Борис Померанцев и Крымкин Саша, небезызвестный в Москве. Мы втроем очень много и долго ходим по окрестностям. Совершенно прав Анисимов СС, автор «Путеводителей по Кавказу», говорящий, что ниоткуда нельзя сделать столько интересных прогулок, как из Тиберды. Запасшись точными инструментами, 5-верстки карта, часами, фотографическим аппаратом и штопором, мы делаем очень большие экскурсии втроем, от 10 до 30 верст в день, буквально. Здесь дивные горы. Я совершил восхождение на Хатипару, гора в 3000 метров, был на Мухинском перевале 2600, поднимался к голубым и перламутровым озерам высокогорного Бадука. Антонина Васильевна тоже прошла пешком 14 верст по очень крутому подъему, за что на вершине была приветствуема салютом из ружья и револьвера, громкими криками, а прибывшая после группы человек в 40 экскурсантов из Москвы поднесла ей титул почетного альпиниста. Видели и прошли Куначхирское ущелье, поднимались к Азгекским горам. Теперь остались ледниковые озера Муруджу в 26 верстах от нас. Затем Клухорский перевал и ледники Алибека и Аманауза, вечно снеговые вершины. Встаем обычно в 3,5 часа утра и, взяв мешки за плечи, уходим в горы. Возвращаемся обычно около 8 вечера. Это чертовски интересно – пройти обычные лиственные леса, затем хвою, высокогорные альпийские цветущие луга и, наконец, через камни и скалы к вечным снегам. Солнце палит нещадно, ингаляция исключительная, особенно настоящее горное солнце на высоте 3 верст, и при этом свежий холодный ветер и ледяная вода, которая буквально обжигает кожу, а прежде чем ее пить, необходимо кружку с водой поставить и греть на солнце. Дивная картина горных высот. Какое-то особое, приподнятое настроение. Все это прекрасно описано у Анисимова и в сущности повторяться не стоит. Водопады, альпийские цветы, снег на горах и совершенно дикая, нетронутая природа – все это здесь вещи обычные. Я довольно много занимаюсь фотографией, много заснял и надеюсь в Москве показать все. От всей души обнимаю вас и желаю хорошо отдохнуть и совсем забыть театральные московские дрязги. Любящий всех вас, ваш Николай Голованов. Н.С. Голованов и А.В. Нежданова родным. Лаго Маджоре из Ла Пескаторе. 23 июля 1931 года. Милые и дорогие Николо Горци, Н.С. Голованов. Мы живем как на палубе большого океанского парохода, с той только разницей, что нас не качает. Поэтому вместо того, чтобы болтаться в море 12 дней от Венеции до Одесса, мы решили здесь пожить. Разницы нет никакой. Мы дышим воздухом абсолютно без пыли, с нашего балкона земли не видно, прямо голубое озеро с прекрасными берегами, а по вечерам чудесной иллюминации. Шум прибоя успокаивает нервы и дает хороший сон. А вы Нежданова. Дорогие мои все, как прекрасно здесь. Живем среди воды на маленьком острове, величиной с наш участок на Николиной горе, со всех сторон вода. Комната наша на 3-м этаже с 2 балконами, один на восток, другой на запад. Спим с открытыми жалюзи, только дверь со стеклами закрыта. И видно с 3 часов утра, как розовеют небо и горы, потом чудно восходит солнце, отражаясь в озере. Я выхожу в 5 утра на балкон, любуюсь. Ходить совершенно негде. Вчера вечером пошли гулять, сделали несколько шагов и конец острову. Но какой он очаровательный, совершенно необыкновенный. Улиц нет, между домами узенькие коридоры уже нашего. Архитектура тоже какая-то особенная, очень старинная. Здесь живут всегда рыбаки, а летом приезжают англичане и американцы. Французские художники рисуют картины. Здесь 2 отеля маленьких, наш и еще в другом конце острова. Стоят оба над самой водой. Купаться неудобно, так как большие камни вокруг и очень глубоко. Конечно, мы крайне осторожны оба. Мы страшно обленились, ничего не делаем и не хочется делать. А Николай даже не хочет головой работать. Не желает говорить по-итальянски, так как ему лень придумывать слова. Все я должна за него думать, переводить. Он не может даже ответить «си», то есть «да». Н.С. Голованов. Не верьте ни одному слову, так как я великолепна. В скобках стоит знак вопроса, восклицательный знак. Изъясняюсь по-итальянски, когда надо. А когда Антонина со мной, чего я буду беспокоить себя и ломать голову? Здесь такая изумительная тишина днем и ночью, что, наверное, с ней сливаешься. Первый день мы провели на этом маленьком клочке земли, почти не двигаясь, до того хорошо здесь. Если бы этот клочок земли был больше, то мы никакой разницы с коутцами не имели бы. У них также очаровательно. Сюда только в 5 часов приезжают очень нарядные англичане пить свой традиционный чай. А то, слава богу, в гостинице нашей живем мы 2. Да одна ученая-англичанка, доктор. Все время читающая и пишущая. Правда, очень милая. Мы часто наблюдаем, как на противоположном берегу в 10 минутах езды на пароходе от нас, в Стреза, летают гидропланы, поднимаются и опускаются. Здесь их стоянка. Между прочим, главная база их в Често-Калембре, в конце озера. Мы проезжали на автомобиле. Там учатся 30 русских летчиков. Коц рассказывал, что раз он из своей комнаты слышал вниз по матушке по Волге, очень удивился. Оказалось, что наши летчики возвращались на моторной лодке и пели. Перед бурей к нам из Локарно, другой конец озера Швейцарский, прилетают чайки, которые ловят рыбу. Этим же занимаются морские орлы с Матароны, высокая гора 1800 метров, откуда в ясную погоду видны все Альпы. С Сальсо-Маджоре мы жили у подножия Апеннин, а здесь живем у подножия Альп. Симплон от нас час езды по железной дороге. Таковский Леопольд, знаменитый американский дирижер, написал в музыкальном курьере, лучший американский музыкальный журнал, свои впечатления от поездки в Москву, причем совершенно изумлен нашей оперой и пишет, что метрополитен опера должна у нас начать учиться. Я взял вырезку и привезу в Москву. Коц Альберт, английский дирижер, работал в Мариинском театре, а в 1931-32 годах в Большом театре. Коутс Альберт так дурачится, как ребенок, и Мадалон, жена Коутса, говорит, что у нее двое детей, Тамарочка и Альберт, и она не знает, за кем ей больше следить. Антонина Васильевна обыкновенно смеется до упаду над ними. Он постоянно заводит граммофон и сам поет, орет на все озеро. Особенно смешно он изображает бекмейстера из Мейстерзингеров. Он эту партию в Дрездене распел, закавычено, заменяя экстренно заболевшего артиста, и показывал нам, как он играл, закавычено. Это до того смешно, что невозможно рассказать. Это надо видеть. Мы очень просим его спеть в Москве свой бенефис. Это будет самый веселый спектакль в мире. Он и мы хохочем над этой партией до боли в животе. Тут замечательный перезвон колоколов по вечерам. Все церкви на лагу бьют, каждый час какой-то особый перезвон. И удивительно слышать, как начинают вечером в абсолютной тишине нестись разные звуки со всех сторон озера. Ава Нежданова. Ой, как я сейчас хохотала, чуть не лопнула от смеха. Начала читать Николая писание, не могла разобрать. Дала ему, и он сидел полчаса над одной своей же фразой, никак не мог разобрать. Я уж ему подсказывала, угадывала слова. Нет, все не то. Наконец, долго-долго он сидел, смотрел на свои каракули, молча и сердясь, что я умираю от смеха. Прямо кричу на все озеро. Сидим на террасе у воды, никого нет. И вдруг обрадовался, прочел эту фразу. Постоянно заводит граммофон. Я эту фразу подчеркнула. Воображаю, как вы мучитесь, разбирая его письмо. Очевидно, я так громко смеялась, что пришла хозяйка нашего отеля. Очень интересная дама принесла книгу. Это предлог, где расписываются все живущие здесь. Из книги мы узнали, что отель наш знаменит. Здесь жили все великие люди. Энце Голованов. Тосканини, Маринетти, футуристы, Бернард Шоу, японские принцы и прочие знатные иностранцы. Книга очень интересная. Есть стихи довольно остроумные, по-французски, где игра слов «грешник» и «рыбак» дала повод автору написать юмористические стихи о том, что бы сделал Адам, если бы он не согрешил, а был рыбаком и родился на этом острове, в раю. Тут вообще много развлечений. Сейчас подъехали на лодке рыбаки, которые в 5 минут поймали сетями довольно много маленьких рыбок. Однако надо кончать письмо. Сейчас приходит пароход, надо торопиться». Целуем вас всех крепко, храни вас Бог, ваши любящие вас Николай Голованов и Антонина Нежданова. Переходим к музыкальной части. Вначале прозвучит симфоническая поэма Листа номер 11 «Битва гуннов». Программный прообраз «Битвы гуннов», фреска «Битва гуннов», написанная модным историческим живописцем Вильгельмом фон Каульбахом, годы жизни 1805-1874. Она вместе с другими фресками украшала парадную лестницу нового Берлинского музея. На картине изображена кровавая битва, кипевшая весь день и оставившая на земле лишь нескольких раненых. Она продолжается на небесах, где в центре одной группы могучий гунн в шлеме с поднятым мечом, а другую группу осеняет крестом летящий ангел. Художник рассказал композитору легенду, порожденную величайшим столкновением язычества и христианства в 451 году на каталонских полях близ Труа в нынешней Франции. Полчища гуннов числом 500 тысяч под водительством Аттилы и христианское воинство во главе с римским полководцем Аэцием и королем вестготов Теодорихом, павшим в этой битве, сражались с таким ожесточением, что души 200 тысяч погибших продолжали биться в небесах. Интересная деталь о восприятиях художником-католиком. Для воплощения этой идеи композитор придал особое значение подлинному католическому хоралу «Крукс Фиделис» – «Крест надежный». Композитор признавался, ради гимна «Крукс Фиделис» я, в сущности, и написал «Битву гуннов». Премьера состоялась в декабре 1857 года в Веймаре под управлением автора. Слушаем симфоническую поэму «Битва гуннов» в исполнении БСОВРК под управлением Голованова. Запись 1953 года. В заключение прозвучит симфоническая поэма Листа номер 6 «Мазепа». Образ Мазепы в российском сознании навеки связан с поэмой Пушкина «Полтава» и написанной по ней опере Чайковского «Мазепа». Однако Лист, хотя и побывавший трижды в России и высоко оценивший творчество многих русских композиторов, знал другого Мазепу. Не старый политик, изменивший царю Петру и бежавший вместе со шведским королем Карлом XII после разгрома под Полтавой, а юный влюбленный, был известен в Западной Европе, в частности, по истории Карла XII Вольтера. Одним из первых поэтических воплощений юношеских приключений будущего Гетмана стала поэма Байрона Мазепа. Но больше всего поразило Листа большое стихотворение Виктора Гюго, вождя французских неистовых романтиков, опубликованное в цикле «Восточные мотивы», 1829 год. Не мог пройти Лист и мимо картин французского художника Верне, одна из которых изображает дикую скачку Мазепы, привязанного к крупу коня. В Париже в 1847 году был издан фортепианный этюд Листа «Мазепа» с подзаголовком «Виктор Гюго». Через 5 лет в новой редакции он вошел в знаменитый сборник этюда высшего исполнительского мастерства. Наконец, в Веймаре Лист пишет симфоническую поэму номер 6. Первое исполнение Мазепы состоялось в Веймаре под управлением автора в апреле 1854 года. В качестве программы в партитуре полностью опубликовано стихотворение Гюго. Эпиграфом к стихотворению служит повторяющийся возглас из поэмы Байрона. Листа вдохновила прежде всего основная, первая часть стихотворения, полная красочных картин, жутких подробностей, ощущение ужаса смерти в сопоставлении с торжеством несломленного героя, приветствуемого целым народом. Лист, гостивший в украинском поместье Каролины Витгенштейн, охарактеризовал народ, который приветствует своего гетмана, напевом в венгерском стиле вербункош, столь привычным для композитора. Символические же параллели второй части стихотворения Гюго, дикая скачка пленника и полет над звездных сферах и иных мирах, гонимого своим гением художника, хотя и важные для Листа, вряд ли подвластны музыкальному искусству вообще. Их трудно обнаружить при непосредственном слушании. Весьма спорное высказывание. Я-то как раз считаю, что музыка, талантливая, тем более гениальная, способна высказать все. Правда, многое зависит и от исполнителя, и от слушателя. Теперь прочтем само стихотворение Гюго в переводе
Георгия Шенгели.
«Эвэй, эвэй, Байрон Мазепа, когда, глотая крик и кровью весь обмазан, Мазепа по рукам и по ногам был связан, и тело принял конь, скакун, что выкормлен морскую был травою, клубящий жаркий пар ноздрю огневою, копытами огонь, когда, ужом вертясь в удавке беспощадной, бессильной яростью повеселив изрядно спокойных палачей, Мазепа рухнул вдруг на круп коня могучий, покрытый спаренный, с губами в пене жгучей, с кровавым сном очей раздался крик. И вот, сливаясь в ком единый, скакун и человек уже летят равнины с ветрами наравне, безумным топотом взметая вихри праха, подобны облаку, где молния с размаха блестит в голубизне. Летят, уносятся как бы в дыхание бури, рожденной между гор средь ледяной лазури, как черный ураган. Потом виднеется лишь точкой мгновенной, и даль глотает их, как легкий сгусток пены глотает океан. Летят огромно даль. Клоками голубыми безмерный горизонт разъемлется пред ними, опять смыкаясь вдруг. Летят крылатые, и степи, рощи, пашни, и цепи горные, и города, и башни качаются вокруг. Если, колотясь от бега головою, несчастный дернется, пугливый конь дугою взовьет крутой прыжок, и углубляется в простор неприходимый, где складками песок сухой и недвижимый, как серый плащ залег. Все зыблется вокруг, все млеет в красках странных. Он видит рожь лесов, движение туч пространных, далеких гор хребет, и замки, что горят лучей вечерних пылом, глядит он, и табун кобыл, покрытых мылом, за ними мчится вслед. А в небе, где уже сникает блеск вечерний, где море облачков из пурпура и черни, и море туч густых, разбрызгивая их в своем скольжении низком, светило мраморным над ним кружится диском, сплошь в жилках золотых. Блуждает взор его, и в кудри сбились в пену, свисает голова, песчаную арену багрит, стекая кровь, и в тело вздутая жестокая веревка змеей впивается, что, извиваясь ловко, терзает вновь и вновь. И конь невздузнанный карьер свой длит упорно, и кровь несчастного летит на иглы терна и кожи лоскуты. Увы, уже во след кобылам иступленным, что мчатся позади, стаи воронов со стоном слетают с высоты. Грачи и филины с безумными глазами, орлы, привыкшие кружить над мертвецами, незримый днем орлан, и коршун огненный, что лапою свою в боку у раненых копается и шею впускает в недра ран. Все их преследует, летя за скачкой ярой, покинув тень дубов и гнезда в башне старой и трещин руин. А он в крови, в тоске, не слыша стаи жадной, девица поглядев, кто развернул громадный и черный балдахин. Ночь опускается беззвездно и угрюмо, и свор хищников летит на крыльях шума за пленником ногим. Он видит черный смерч там, в вышине туманной, потом теряет их, и только клёкот странный висит ночи над ним. И вот спустя 3 дня безумной скачки, цепи холмов преодолев, пройдя леса и степи, и холод быстрых вод, конь сразу валится, сопровожденный криком, стальной подковой гася на камне диком, последний искры взлет. И пленник распростерт, беспомощный, несчастный, обрызан кровью весь, краснее розы красной, что расцвела весной. И черную тучу над ним кружатся птицы, мечтая клюв вонзить в кровавые глазницы, сожженные слезой. И все ж казненному, что стонет меж равнины, живому мертвецу, народу Украины, вручат судьбу свою. Настанет день, и он на бранном пепелище орлана и орла накормит сытной пищей, погибшими в бою. Его величие из этой пытки встанет, жупаном гетманским от гордый стан обтянет и двинет булавой, и ринется вперед величественно дикий, и страстная толпа своей смешает клики с фанфарой боевой. Так если человек судьбою озаренный, вдруг брошен связанным на круп твой иступленный, о гении, звездный конь, напрасно бьется он. Безумие полета ты мира здешнего срываешь прочь ворота, призрев рога погони. Ты пролетаешь с ним вершины гор, пустыни, моря и города, и вьешься в тверди синий, пронзая небосклон. И стая демонов, разбуженных полетом, кружат над путником по сумрачным высотам, как черный легион. На крыльях пламенных он мчится легче пуха, сквозь грань реального, сквозь океаны духа, бьет из предвечных рек и в грозовой ночи, и в полной звездным светом, кидая волосы вслед яростным кометам, бьет в небо дивный бег. 6 гершелевых лун, кольцо вокруг Сатурна, и полюс, где горит, переливаясь бурно магнитных зорь дуга, все видит он. Твой лед, сверкающий в эфире, пред ним иных миров разверстывает шире иных идей луга. Кто, кроме ангелов и демонов, узнает, какой мукою полет его пронзает, каким полны лучом его глаза, когда пред ними молнии блещут, и сколько черных крыл его во мраке хлещут, как ледяным бичом. Он стонет от тоски. Ты мчишься беспощадно, он бледен, изнурен своей скачкой страдной, дыбится ужас в нем. Твой каждый след ему, как страшный сон могилы. Но вот проходит срок, он рушится без силы и вновь встает царем. Касательно исполнения Головатова Мазепы, в нем можно усмотреть даже 3 программных плана. Первые 2 по стихотворению Гюго. 3, если чуть-чуть напрячь воображение, по Полтаве Пушкина, включая Полтавскую битву. А в конце поэмы оркестр буквально выпевает «Мария! Мария!». Слушаем симфоническую поэму Листа Мазепа в исполнении БСО ВРК, запись 1952 года.